Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
«Спутник» – самая цитируемая радиостанция в России, продолжает работу в прямом эфире. Меня зовут Дарья Чередник. Приветствую всех. Ну а со мной на связи из самоизоляции мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Да, приветствую. Всем здравствуйте. Сегодня юбилейная дата. У нас 35 лет ровно, как 16 мая 1985 года в СССР стартовала антиалкогольная кампания. Руководство страны тогда решило побороть пьянство, привить населению здоровый образ жизни и тем самым укрепить общественный порядок, трудовую дисциплину и повысить продолжительность жизни. И положительные показатели в какой-то степени были достигнуты. Употребление алкоголя на душу населения снизилось, выросла даже рождаемость, сократилась преступность. Но была и отрицательная сторона. Во время действия антиалкогольной кампании резко нарушались правила торговли, у винно-водочных магазинов выстраивались огромные очереди, процветало самогоноварение, возросло потребление суррогатов и, как следствие, отравлений, а в аптеках пропали лекарственные препараты, содержащие спирт. Общие финансовые потери государства составили 62 миллиарда рублей. Насколько эффективной была антиалкогольная кампания второй половины 80-х годов в СССР, обсудим прямо сейчас. На связи со «Спутником» профессор кафедры новейшей истории России Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Матвей Полынов. Матвей Федорович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Матвей Федорович, вот 16 мая конкретно вышел тот самый указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством. А давайте вспомним, если это возможно, по пунктам, что же стало с этого момента, что стало порицаться, что стало делать нельзя, что было запрещено.
Ну, надо, правда, здесь отметить, что не только указ вышел, но вначале публикуется постановление ЦК КПСС, затем второе постановление – это Совета министров СССР, и третий, тоже очень, конечно, важный документ – это указ Президиума Верховного Совета СССР. Все эти три документа, которые и положили начало так называемой антиалкогольной политике, которая получила название антиалкогольной кампании, и предопределили всю эту политику. И вот здесь вот надо сказать, что, к сожалению, были с самого начала были допущены очень серьезные ошибки. И если говорить, что было можно, что было нельзя, то в первую очередь надо отметить то, что здесь запретительных моментов было значительно больше, чем разрешительных моментов. Вся эта антиалкогольная кампания с самого начала строится вообще на запрещении. Нельзя, нельзя и нельзя. Наказание, наказание и наказание. То есть административные меры были положены в основу антиалкогольной политики. И в этом изначально заключается порочность самой этой политики. Мы сразу должны сказать, что сама антиалкогольная политика, несмотря на то, что официально начинается вот как раз с опубликования этих документов в мае 1985 года, но тем не менее Горбачев, в общем, готовит членов Политбюро к тому, что эту политику нужно начинать, и он уже на заседании Политбюро 4 апреля 1985 года, то есть еще до знаменитого апрельского пленума, который состоится 23 апреля, но 4 апреля он собирает заседание Политбюро и обсуждает этот вопрос. Уже тогда мнение членов Политбюро разошлось по этому вопросу. Если Горбачев, например, начал обосновывать это таким образом, что мы должны в течение довольно короткого периода времени покончить с этим злом, действительно, Горбачев был не первым, который поставил этот вопрос. Он не первый начал бороться против пьянства и алкоголизма. Это началось еще при Брежневе. Эту проблему осознавали, но серьезных мер не принималось. И только при Горбачеве антиалкогольная политика получает значительные масштабы. Кроме того, эта политика, как известно, характеризовалась радикальностью. И эта политика также была самой непродуманной по сравнению с той политикой, которая проводилась до Горбачева. Ну и заметим, что несмотря на то, что Михаил Сергеевич и в настоящее время, он, правда, осознает, что он несет большую ответственность, чем другие, но тем не менее, все-таки нужно сказать, что он говорит, что он допускал ошибки и тому подобное, но Горбачев был первым пропагандистом вот этой политики. Горбачев не только, надо сказать, что он был инициатором, не один он был. Там, надо сказать, у него по этому вопросу были очень убежденные сторонники. К числу таких его сторонников прежде всего надо назвать Егора Кузьмича Лигачева и Михаила Сергеевича Соломенцева. Кстати говоря, Михаил Сергеевич Соломенцев возглавлял еще при Андропове. Была создана комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Он и возглавлял в 85-м году Соломенцев вот эту комиссию. Естественно, что эта политика очень серьезно поддерживалась и Лигачевым. Лигачев не только поддерживал эту политику, но и по партийной линии, поскольку он непосредственно выходил на секретарей обкомов ЦК Компартии Союзных Республик, и он, естественно же, настойчиво требовал того, чтобы те партийную линию в этом вопросе неукосительно соблюдали. И надо сказать, что первым пропагандистом этой политики был сам Михаил Сергеевич Горбачев, когда 17 мая 1985 года он выступал в Смольном. Это, кстати говоря, был первый его визит вот внутри страны, он посетил Ленинград, и здесь он объявляет как раз свою антиалкогольную политику. Он заявил о том, что мы начинаем очень крупное дело, и мы все должны навалиться на борьбу с этим злом. Что касается вот этих постановлений, конечно, во-первых, нужно сказать, что резко сокращается производство алкогольных напитков, резко сокращается их продажа. В течение 85-86 годов в два раза сокращается производство алкоголя. Резко сокращается, тоже не меньше минус, сокращается количество винно-водочных магазинов. Если, например, в Советском Союзе в 85-м году было 238 тысяч магазинов, где продавали алкогольные напитки, то их в течение буквально одного 85-го года остается 108 тысяч. То есть сокращение происходит более чем в два раза. Тут же возникают, естественно, огромные очереди, и никто из социологов и экономистов до сих пор не подсчитал, сколько миллионов рабочих часов было потрачено вот в этих очередях. Затем второе. Запрещалась также продажа алкогольных напитков лицам моложе 21 года. Ну, если до этого, например, фактически там и десятиклассники, и другие уже покупали, то теперь обязательно нужно было предъявлять паспорт, и надо было показать, что тебе есть 21 год. Затем сокращается и время продажи этих напитков. нужно было начинать торговлю с 14 часов алкогольными напитками, и торговля продолжалась до 19 часов. Естественно, что люди, которые работали, им неудобно было это время, и так или иначе они вынуждены были и прогуливать во время работы. Затем мы должны сказать, что все-таки и административные меры были очень серьезные. Вот достаточно сказать, что штрафы, например, от 20 до 30 рублей, если человек был задержан в нетрезвом состоянии. Но если, например, он был задержан в течение одного года два раза, то штраф уже увеличивается от 50 до 100 рублей. Ну и более того, это лицо могло быть наказано на срок от 1 до 2 месяцев с задержанием заработной платы на 20%. Ну и отметим, что, конечно же, очень серьезные последствия были и такого характера, как то, что человек, попавший, например, в отрезвитель, он мог рисковать и тем, что даже могли, предположим, наказать в плане того, что снять с очереди на жилье, предположим. Но в особенности наказания были сильными членом КПСС. Если член КПСС, например, попал в отрезвитель и на работу оттуда приходит соответствующая бумага, то его могли исключить и из КПСС. Для них это было уже очень серьезным наказанием. Ну и заметим, что это, что касается, по сути дела, административных мер в отношении лиц, которые злоупотребляли алкоголем. Ведь негативные аспекты, в общем, проявлялись не только в этом. Не только в этом, потому что и то, что я сейчас скажу, это как раз и вызывало наибольшие дискуссии с самого начала, уже в 85-м году. В 85-м году, когда обсуждали этот вопрос, все-таки мы должны отдать, наверное, должное тем, кто с самого начала сомневался в правильности этой политики. Если верить, например, Николаю Ивановичу Рушкову, который в сентябре 1985 года займет пост главы правительства, то он пишет о том, что и он выступал с самого начала против этой политики, не поддерживал эту политику, например, и глава тогда правительства Николай Александрович Тихонов, его первый заместитель Гейдар Алиевич Алиев, Рыжков и, в общем, сомневались в правильности этой политики и другие. Но заметим, что тогда, в общем, Горбачев в 85-м году мог инициировать и настоять на своей политике, несмотря на то, что изначально уже, с самого начала, сомнительные, так сказать, последствия, или, вернее, сомнительность этой политики была видна сразу, но, тем не менее, Михаил Сергеевич был одним из тех радикалов в 85-м и 86-м годах, и в том числе и в 87-м году, которые настойчиво проводили свою политику. Но заметим, что когда мы говорим о сокращении доходов в бюджет, этот вопрос прежде всего беспокоил те структуры экономические, которые несли ответственность за госбюджет. В особенности, естественно, правительство, Госплан. Было сказано, когда еще 4 апреля на Политбюро стали выступать с предложением о переходе к радикальной антиалкогольной политике, то там представители Госплана, например, говорили, что алкогольная продукция занимает в товарообороте Советского Союза 24%, и если мы сразу сократим так, как они предлагали, количество продаваемой продукции, то у нас сразу же может возникнуть дыра в 5 миллиардов рублей. Представитель Госплана сказал о том, что нам нечем будет залатать эту дыру в 5 миллиардов рублей. Михаил Сергеевич сразу ответил ему: ты что, в коммунизм на водке хочешь въехать? Вот и все. И представитель Госплана вынужден был прекратить, так сказать, свои возражения. Кроме того, нужно сказать, что легендарный председатель Госплана Николай Константинович Байбаков также был категорическим противником антиалкогольной политики, но их, надо сказать, с их аргументами ни Горбачев, ни Лигачев не соглашались.
А в принципе против был? Или против вот этого подхода горбачевского?
Не понял.
Вы сказали то, что были противники. Я спрашиваю, они были в принципе противниками антиалкогольной кампании или антиалкогольной кампании вот в этом виде по Горбачеву?
Именно так. Именно так. Они были противниками вот горбачевских подходов. Вот в чем вся проблема. И прекрасно все понимали, что если столь радикально бороться с этим явлением, никаких положительных результатов в реальности получить невозможно. Вот тут в чем вся проблема. И дальше мы должны сказать о том, что уже в 85-м году ведь, предполагалось получить, в 85-м году, в 84-м году получили 54 миллиарда рублей, 54 миллиарда рублей от алкогольной продукции. На 85-й год была запланирована цифра 60 миллиардов рублей получить. Но начинается антиалкогольная кампания. Она началась, и сразу на 22 миллиарда рублей уже в 85-м году госбюджет не получил. Это сразу приводит к бюджетному дефициту. И действительно, залатать вот ту дыру в госбюджете оказалось нечем. Конечно, предпринимались меры. Надо сказать, что сразу усиливается производство там соков, например, ну и подобной продукции.
На тех же мощностях, да? То есть там на винных заводах?
Да, и на винных заводах, например, начали линии новые запускать. Но дело в том, что сколько сока надо выпустить, чтобы, предположим, водку заменить. Это было невозможно. И поэтому правительство, понимая, в каком положении оно, правительство, оказалось, а в конечном итоге окажется в дальнейшем и экономика, и социальная сфера в конечном итоге не будет иметь денег, правительство уже в 85-м году ставит перед ЦК КПСС вопрос о повышении цен на алкогольную продукцию. В 85-м году подняли цены. Затем Рыжков ставит этот вопрос. Есть масса архивных документов, они все рассекречены. Здесь никакого теперь секрета нет. Я сам, например, лично брал эти документы в Иргани, пользовался этими документами. Рыжков обращается снова в ЦК КПСС с письмом. Он умолительно просит поднять снова цены на алкогольную продукцию. В ЦК КПСС все-таки надо сказать, что начинают проявлять понимание в этом вопросе. Они разрешают правительству поднять, и в 86-м году они были повышены. И предполагалось, что вот это двух... повышение в 85-м году и в 86-м году может потери минимизировать примерно до 80%. До 80%. Но на самом деле, те замыслы Госплана, которые были, они не удалось их реализовать. На 80% не удалось, собственно говоря, минимизировать потери. Даже процентов на 60 не удалось их минимизировать. Ну и далее мы должны сказать, что, конечно же, совершенно таких достоверных подсчетов, сколько миллиардов рублей было потеряно с 1988 года по сентябрь 1988 года, я говорю по сентябрь, потому что в сентябре 1988 года состоялось бурное заседание Политбюро, Рыжкову все-таки удалось уломать Михаила Сергеевича Горбачева, заставить его этот вопрос поставить на Политбюро, и они там обсуждали. Горбачев поставил этот вопрос в самом конце повестки дня, рассчитывая, что члены Политбюро устанут, потому что заседания Политбюро продолжались по 3, по 4, по 5 часов. А этот вопрос был поставлен последним. И представьте себе, 4-5 часов идет заседание Политбюро, тут уже, так сказать, не до алкогольного этого вопроса. Но Рыжков потом напишет, что как только приступили к обсуждению вот этого последнего вопроса, тут же началась, началось бурное обсуждение, и он пишет о том, что ему приходилось бывать на различных заседаниях Политбюро, и в спокойных, и в острых, и в смешных, но такого бурного обсуждения не было ни разу. Он говорит о том, что вот в первую очередь, он за правительство отвечает. Правительство эту политику никогда особенно не поддерживало. Затем он, другие члены Политбюро, это Слюньков, Никонов, председатель правительства Российской Федерации Виталий Иванович Воротников, они набросились на Лигачева и на Соломенцева, которые защищали свои позиции, но в конечном итоге такое бурное обсуждение произошло, что во время обсуждения члены Политбюро перешли на личности, разговаривали друг с другом на повышенных тонах и так далее. И Михаил Сергеевич Горбачев, видя, что большинство Политбюро решительно выступает за отмену антиалкогольной политики, в конечном итоге делает вывод о том, что, к сожалению, мы перегнули палку, у нас уже 400 тысяч осужденных за самогоноварение. Вот к этому времени 400 тысяч человек было осуждено за самогоноварение. Вот еще весь вопрос. Люди в тюрьмах сидели. Да, вроде как и не за что, потому что самогоноварение в России это постоянная, так сказать, проблема. Это постоянным занятием было.
Ну и заметим, Матвей что Федорович, в конечном итоге... прошу прощения, вот тут не так много времени.
Да.
Матвей Федорович, да, я хочу вот какой аспект отметить. Современные исследования показывают, что, несмотря на весь вот этот радикализм мер, принимаемых тогда Горбачевым, в общем-то, вот эта кампания, она позволила уменьшить количество смертей на 400 тысяч в год. То есть, если в сумме полутора миллионов.
Положительные аспекты были, это вне всякого сомнения, это бесполезно, это отрицать, это объективно и подтверждено факт. Какие? Я и остановлюсь на этом. На каких? Какие положительные моменты здесь следует выделить? Действительно, конечно же, прекращение потребления алкогольных напитков существенно сказалось на моральном климате в семьях. Это вне всякого сомнения. Появилась у женщин, у жен уверенность в том, что семья у них сохранится и так далее. И это выразилось в том, что в 86-м году, например, родилось детей 5 миллионов 600 тысяч. Затем в 87-м году также примерно столько родилось детей. Этот показатель был самым высоким показателем за весь послевоенный период времени. Кроме того, удалось все-таки и увеличить среднюю продолжительность жизни, особенно мужчин, на 2,6 года. Это очень существенный показатель. Средняя продолжительность мужчин достигла 65 лет, а средняя продолжительность жизни женщин, например, увеличивается на 1 год, один год, и она составила 73,6 лет. Кроме того, конечно, надо сказать и о том, что сокращается смертность населения. Вот с одной стороны, конечно, пишут, правильно пишут о том, что употребляли различные там спиртосодержащие вещества и так далее. Была смертность от этого, но в целом, я повторяю, смертность в Советском Союзе в 85-87 годах сократилась на 32%. На 32%. Вот за этот период умерло на 200 тысяч человек меньше по сравнению с 1984 годом. Ну, естественно, надо сказать, что прекращение употребления алкогольных напитков повлияло на и рост здорового образа жизни, больше людей стали заниматься физкультурой, спортом, и так далее.
Матвей Федорович, к сожалению, время у нас подходит к концу. Спасибо вам большое. Очень интересно вы рассказывали. Профессор кафедры новейшей истории России из ПБГУ, доктор исторических наук Матвей Полуинов был у нас в прямом эфире.
По душам.